Я вас категорически приветствую. Клим Саныч, здравствуй.
Добрый вечер. Всем привет.
Обо что?
Я хотел на секундочку отвлечься от великих битв нашего прошлого. Вот надо закончить нам, в конце концов, историю со взятием Казани, но никак, обстоятельства входящие не дают. Я думаю, для тебя не секрет, а также для многих остальных, что у нас некоторые граждане очень сильно любят православную русскую монархию и лично святого императора Николая II. Имею в виду, что, наверное, нам было бы неплохо нечто подобное у себя сейчас, видимо, восстановить.
Угу. Ведь было так хорошо.
Ну, как аргумент, наверное, да, было кое-кому так хорошо.
Примитивный вопрос, откуда взялось три революции и поражения в мировой войне, как-то ни у кого не возникает.
Ну, почему не возникает? Возникает, и ответ дают. Это или происки масонов, или английской разведки, или и масонов, и английской разведки, которые кормили сицилистов у нас тут, а они мутили народ.
А я правильно помню, что Англию в тот момент возглавляли родственники Николая II?
Ну, вот это как раз никому бы не помешало. Да, возглавляли родственники, но феодальные монархии всегда возглавлялись чьими-то родственниками. Это им не мешало друг другу гадить. Родственник – это самый гнусный человек во Вселенной для нормального феодального человека.
Даже если он православный?
Особенно. У нас очень ярко по этому поводу, наверное, ярче всех выступает симпатичный бывший прокурор Республики Крым Наталья Владимировна Поклонская. И, собственно, спусковым крючком, который послужил к записи сегодняшнего ролика про отношения Николая II, Русской Православной Церкви, его святости и так далее, послужила запись в живом журнале Натальи Поклонской, которую я выборочно процитирую. Заголовок там такой. «Государь Николай II не нуждается в заступничестве. Его прославил сам Бог. Завтра мы все будем праздновать исторический день народного единства, который совпадает с большим православным праздником Казанской иконы Божией Матери». Ну, об этом мы недавно
так получилось,
говорили.
Да.
«Именно с чудотворной иконой Пресвятой Богородицы Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский и ополчение пошли на защиту православной веры и Отечества. Перед этим образом Пресвятой Богородице молился Петр Великий со своим воинством перед Полтавской битвой о даровании победы, Суворов об избавлении от французов, Кутузов перед сражением. Казанская спасла и Великую Отечественную, причем спасла всех – и атеистов, и тех, кто является иной веры. Это и есть духовный подъем единения, который испытали все».
Смелое заявление.
Я, честно говоря, вот не знаю, Суворов-то об избавлении от французов когда молился? Когда нужно было избавиться от французов? При Суворове Александре Васильевиче. Нас французы как-то завоевать пытались, что ли, при Суворове в 18 веке?
Слабоват я умишком, да. Вот, в 18 веке, по-моему,
вот и я было. Как-то слабоват. Или это он, когда через Альпы несся, молился избавить его от французов, которые на пятки наседали, или как?
Икона при этом, извините за цинизм, была с собой.
Ну, мог быть список.
А, я не силен в этих вопросах.
Тут же не обязательно, чтобы была вот та самая. Могла быть просто так же нарисованная.
Список – это, если кто не понимает, это копия иконы, списанная с этой иконой.
В данном случае даже она может быть не точно списанная копия, а просто выполненная в том же уставе. Ну, вот у нас Казанская Божия Мать – это тип иконы. Угу. Вот она может быть сделана немножко по-другому, чем оригинал, но тоже типа Казанской иконы Божией Матери. Это считается.
Угу.
«Наша вера дает нам огромные силы и делает нас непобедимыми. Конечно, не всем это нравится. Так, в последние дни очень широкий общественный резонанс вызвала тема предстоящего выхода в прокат художественного фильма «Матильда». По замыслу авторов он рассказывает о якобы имевшей место порочной связи цесаревича Николая Александровича с балериной Матильдой Кшесинской. Авторы заявляют, что фильм еще находится в стадии производства, но сам уже рекламный ролик, широко растиражированный в сети интернет, вызывает множество вопросов, ну да, и так далее. Люди расценивают этот фильм как антиправославную провокацию и имеют право так говорить, потому что выражают свое мнение. Говоря словами патриарха Кирилла, правда о жертвенном подвиге государя-императора Николая II проросла через железобетонную плиту, которая была положена на его имени. В истории нет государственного деятеля, который был бы оклеветан, как последний русский император Николай Александрович. В течение долгих десятилетий народ слышал в отношении своего убиенного царя лишь глумление и ненависть. Партийные идеологи, публицисты, писатели, художники, киносценаристы, режиссеры соревновались друг с другом в стремлении опорочить святое имя государя. Протоиерей Дмитрий Смирнов сказал: «Государь Николай II и его семья своей благочестивой жизнью были немым укором тому высшему обществу, которое жило совсем не так».
Это этот, который атеистов животными называет, да?
Да, да. Когда его спросили, можно ли выходить замуж за атеиста, это все равно, что выйти замуж за животных. Авторитетный человек.
Авторитетный, да. Тут спору быть не может.
Убийцы и клеветники называли государя слабым, безвольным и кровавым. А в ответ весь мир услышал: отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее. Но что не зло победит зло, а только любовь. Мне интересно, кто это сказал, если всех его домочадцев и слуг, находящихся в подвале Ипатьевского дома, расстреляли?
Затрудняюсь сказать.
Вот и мне интересно. Это при помощи спиритического столика выяснили? Как это? Сегодня, когда чудотворные иконы государя и его семьи мироточат, православные молятся перед святым образом государя Николая Александровича и его семьи ежегодно с 16 на 17 июля. Так, ну и так далее. А и миллионные шествия людей в крестном ходе Екатеринбурга, русской Голгофы, увеличиваются с каждым годом. Хоть одну показали миллионное шествие в Екатеринбурге. У меня некоторым образом жена из Екатеринбурга, я слежу за событиями, которые там происходят, можно сказать. Почти родной город. Смотри, миллионных шествий.
Миллионные шествия были только на Бессмертный полк два раза подряд, не имеющие никакого отношения ни к царю, ни к иконе, ни к чему.
А вообще. Там, однако, была упомянутая прокурор Поклонская, икона, да. И на ней царь. Да. Парадоксально, но изверги 20-го столетия... Скобка открывается. Ленин, Троцкий, Гитлер, Мао Цзэдун. Скобка закрывается. Пролившие море человеческой крови не вызывали такого отторжения, как убиенный со своей семьей добрый, милостивый государь, кардинально улучшивший благосостояние своего народа и причисленный к концу 20-го столетия к лику святых.
Я замечу, трое: Ленин, Троцкий и Мао Цзэдун, все трое коммунисты, и только Гитлер нацист. А почему Сталина нет, интересно? Она перепутала его с Троцким? Или...
Забыл, наверное.
Забыл.
Я так понимаю, что это не вручную записано, а расшифровка телефонного интервью, поэтому могла забыть, засбоила.
Угу. Ну, тут очевидно, это аж они убили этого Николая II. Гитлер-то хороший был, он его не убивал.
Об этом в конце, если позволишь, выскажемся, потому что я-то вообще хотел не об этом поговорить.
Извините, перебил.
Я хотел, да, ничего страшного. Я хотел поговорить о том, вот это ключевое, сейчас развернем. Государь Николай II не нуждается в заступничестве, его прославил сам Бог. Эта цитата выше была приведена.
Угу.
И в истории нет государственного деятеля, который был бы оклеветан как последний русский император Николай Александрович. В течение долгих десятилетий народ слышал в отношении убиенного царя глумление и ненависть, партийные идеологи, публицисты, писатели, художники, сценаристы, режиссеры соревновались друг с другом в стремлении опорочить святое имя государя. Вот я хотел бы именно на этом остановиться, потому что партийным идеологам и киносценаристам мы, конечно, с тобой не будем доверять, потому что что они хорошего могли про последнего государя написать в самом деле? А обратиться нужно... к представителям Русской Православной Церкви, которая имеет все-таки тысячелетнюю историю имеет, кроме нашего государя, прославленных святых, просто авторитетных людей в больших чинах. Они тоже, ты представляешь, писали кое-что про Николая II, не будучи ни партийными идеологами, ни даже еще не находясь еще под властью большевиков в годы временного правительства. Во время, прошу прощения, временного правительства.
А вот я тебе сразу, да. Я как не христианин, не сведущий в данных вопросах, вот он, православный царь, да? Так. Насколько я знаю, церковь венчает его на царство, да? А какой это сакральный смысл несет вот это венчание? С кем его венчают? Что это вообще такое?
Его таким образом перед лицом Бога обручают со страной. Это вот венец, это то, что олицетворяет вообще страну, народ, государство, то, что на себе должен нести император.
То есть это ему Бог вверяет страну, да?
Да, да.
И он перед Богом обязан об этой стране заботиться, да?
Правильно. Ну, смысл такой.
Да, да, да. Так, ну давайте потом к этому вернемся.
Хорошо.
Этим занималась Русская Православная Церковь, как и со всеми остальными царями и императорами, да, нашей Родины.
Ну, это любыми христианскими монархами, да, занималась своя церковь, католиками занимался Папа Римский, англичанами англиканская церковь, они Папу Римского не очень любили, а у нас была своя Русская Православная Церковь, и у нас венчали на царство сначала патриархи императора, царя, а потом митрополита, когда у нас патриархия была отменена, угу, при Петре I.
Итак, что же они говорили?
Ну, во-первых, есть такое очень коробящее всех монархистов прозвище – Николай Кровавый. Его и Наталья Владимировна Поклонская упомянула выше в одном из абзацев своей обширной цитаты. Так вот, кровавым его прозвали не большевики, его кровавым прозвал народ, богоносец, угу, сразу после Ходынки.
Есть известный тезис – глаз народа, глаз Божий.
Да, а это каждый раз так получается, потому что у нас все же демократы. Угу. Если спросить кого угодно, все говорят, что демократия – это хорошо, но как только речь заходит о том, что народ что-то выражает или делает, оказывается, что народ не тот какой-то.
Какая-то оборзевшая чернь, да?
Это другой какой-то народ. Да. Вот они не знают, какой народ, они его себе только воображают.
Да.
А на самом деле народ немножко другой, думает про другое, говорит про другое, хочет другого. Вот в частности, на Ходынке, мы помним, это официальная коронация в Москве Николая Александровича императором Российской империи, там погибло в толкучке 1389 человек, по официальным данным.
То есть там, если я правильно помню, объявили бесплатный фуршет, да, народ ломал.
Там раздача подарков была, раздача, самое главное, были диковинные эмалированные кружки, которые нержавеют, потому что покрыты эмалью. Тогда это была дикая диковинка. Ага. И, кроме того, там, конечно, калачи, конфеты, леденцы и прочее-прочее, народ ломанулся за подарками, там набилось до 500 000 человек на Ходынском поле, они там не могли физически поместиться. Uh-huh. А когда буфетчики, то есть это вот точки раздачи подарков, назывались буфетами, uh-huh, испугавшись такого столпотворения, принялись раскидывать эти самые подарки, все сразу на подарки набросились. И из-за неорганизованности мероприятия случилась страшная давка, повлекшая массовую гибель людей. Слово «Ходынка» теперь является именем нарицательным.
Да.
У нас в метро в час пик бывает регулярно «Ходынка».
Ну, слава богу, не убивают никого.
Ну, иногда, конечно, убивают, но все-таки, слава богу, очень редко, и не 1389 человек. А, собственно, царь не отменил ни одного из празднеств, которые были намечены. Находился на балах постоянно, на фуршетах, и, конечно, через некоторое время ему намекнули, что так делать не надо. И царская семья оделась в траур, пошла раздавать милостыню, выплачивать компенсации погибшим, посещать раненых, но было немножко поздно. Потому что первая реакция, самая важная, всему миру показала, как Николай Кровавый относится к своим подданным, почему он, собственно, и кровавый. Обалдел даже французский посланник Морис Палеолог, который наблюдал Николая после Ходынки на балу.
Ну, то есть, у самого ума не хватило, да, пока не подсказали.
Да.
1500 фактически подданных за один раз затоптали насмерть, а ты, значит, на балы ездишь. Ну, характерное поведение, да.
Так вот, у нас в 2000 году прославили Николая II святым в Русской Православной Церкви. Я с тех пор постоянно, лет 5 подряд, наверное, собирал различные выдержки по поводу того, кто что из иерархов Русской Православной Церкви того времени говорил и писал публично о последнем императоре.
То есть, извини, опять перебью, то есть, после того, в каком году его убили?
В 18-м.
В 18-м году. То есть, вот после 18-го года никто его святым не признавал, да?
Признали.
Признали.
В 1981 году Западная Русская Православная Церковь, РПЦЗ, заграничная. Она в 81-м году, 20-го века, признала, признала его святым. Но РПЦЗ – это та самая организация, которая замечательно сотрудничала, например, с Гитлером.
Да.
Например. И ее мнение очень ценное и авторитетно.
Исключительно.
Ну, лично для меня.
Да, для меня тоже, да.
Вот. А в 2000-м уже мы вдогонку признали и прославили Николая II как святого. Я с тех пор собирал выдержки о нем.
Ну, то есть, грубо говоря, одни через 60 лет пособники нацистов, а другие через 80, да, грубо.
Да.
Грубо.
Да.
Так, и что же говорили?
Так вот, года до 2005 я собирал эти выдержки, собралось много. И тут выяснилось, зря собирал, потому что в 2006 году в издательстве «Интриг» некий Михаил Бабкин опубликовал книгу «Российское духовенство и свержение монархии». В 1917 году материалы и архивные документы по истории Русской Православной Церкви, где все просто в гораздо большем объеме и собрано, чем я собрал. Это в самом деле много, разбито на рубрики. Это частные письма, записи в дневниках, официальные послания, официальные реляции, артикулы, проповеди. Это все собрано в одной книжке. Можете прочитать.
Ну, как говорится, весьма неплохо обратиться к первоисточнику.
Да, это архивный материал, опубликованный вот в 2006 году.
И что же пишут?
Тут несколько наиболее ярких, на мой взгляд, цитат собрал. Первое. Епископ Переяславский Иннокентий Фигуровский. Это весна, если не ошибаюсь, апреля 2017 года. Статья называется «Духовное ослепление». «Как мы все искренне радовались и торжествовали, когда низвергнут был Богом с престола безвольный, подпавший под власть хлыстов император. И волею Божией, а не волею народа, как ложно утверждают неверующие люди во главе нашего Отечества, поставлены были лучшие люди, известные всему миру своей неподкупной честностью и благородством». Это временное правительство. А сверх-то императора лично Бог. Заметьте, это говорит не прокурор какой-нибудь, а облеченный всей духовной властью епископ. Никаких большевиков еще
даже
на горизонте нет.
Сан,
очень, очень. Это как раз тот круг людей, из которых избираются митрополиты, а потом и патриархи. То есть это высший архиерейский ранг.
Угу.
Вот еще один у нас есть, номер два цитата. Это епископ Александровский Михаил Космодемьянский. Тоже весна 1917 года. На Ставропольщине объяснял церковным старостам и викариям, что происходит, для чего сделал развернутое выступление. «Я не стану подробно останавливаться на таком, например, поразительном совпадении, что выступлению династии Романовых на арену жизни русского государства предшествовал Гришка Отрепьев, тело которого было потом сожжено, и прах его выстрелили из пушки. А свержению той же династии способствовал своим позорным фаворитством не менее позорный другой Гришка – Распутин, тело которого тоже сожжено. Согласитесь, однако, что это не простое только случайное совпадение». В природе русской и в жизни русской государственной, политической, общественной, национальной, вероисповедной, правовой идет полное всестороннее воскресение человеку навстречу ныне празднуемому нами воскресению Христову, дарующего нам свободу духа и с нею живот вечный. Это ли не поразительное провиденциальное совпадение? Христос воскресе! Воскрес Христос, и пали рабские дьявольские цепи, пал самодержавный строй, деспотический режим, и обрушились путы, которыми окована была вся жизнь человека, от утробы матери и до могильной гробовой доски. То есть, В данном случае свержение императора прославляется как Пасха, воскресение русского народа к новой жизни, как воскресение Господа Бога нашего Иисуса Христа. Прямая параллель, прямым текстом. Вчера еще сами создатели новой свободной народно-правовой русской жизни, устои и столпы этой жизни, Родзянко, Львов, Керенский, Милюков и иже с ними, сами не знали, не смели думать, мечтать и гадать, что русская жизнь и русский народ может совершить столь небывалый в истории человечества скачок, а уже ныне этот скачок стал свершившимся фактом. Вчера была самодержавная монархия, а нынче уже и конституционная мало кого устраивает. Все тот же человек говорит. То есть, если там убрать некоторые религиозные отсылки, так это мог и Троцкий написать так.
При том, что это не большевик.
Это еще никаких большевиков на горизонте в качестве правящей силы нет. В это время большевики – маленькая маргинальная партия, состоящая там, чуть больше, чем из 27 тысяч человек. Это вот только-только Ленин сейчас начинает произносить апрельские тезисы. Он еще, в общем, никто, по большому счету. Третья цитата – владыка Пантелеймон, епископ Двинский. Кстати, это тот самый, который потом в 40-е годы активно сотрудничал с фашистами на оккупированных территориях. Враги православия стараются убедить, будто старые порядки и старая власть были благоприятны для церкви и для духовенства. Но это неверно. Они никогда не были благоприятны. Старое правительство, ну, то есть императорское, в упоении своей властью не считалось ни с постановлениями святых отцов, ни с епископской благодатью, а грубо господствовал над высшим духовенством, обращая церковь в служанку для своего возвеличения и тщеславия. С этой целью старая власть не допускала, чтобы епископы православной церкви собирались бы для свободного управления делами церкви. Со стороны могло показаться, что у епископов полнота власти, что они все могут, а на самом деле им представлялась одна только видимость участия в церковном управлении. Все дела церковные решались светскими чиновниками, иногда маловерующими или даже просто еретиками, которые глумились над архиереями. Грех против церкви есть самый главный грех старой власти, и, пожалуй, он больше всего и привел прежнее правительство к погибели, а теперь продолжает быть причиной многих настоящих и грядущих бедствий. То есть, это, по мнению владыки Пантелеймона, старая власть довела страну до революции, и еще ее прегрешения будут аукаться в будущем.
Ну, оно, в общем-то, очевидное, по-моему.
Да, но только подано, видишь, с сакральной точки зрения. Вот так еще один иерарх Русской Православной Церкви, напомню, очень высокий, говорил о так называемом цезарепапизме, потому что мы помним, что патриарха до большевиков, заметьте, до большевиков, начиная от Петра I, у Русской Православной Церкви не было. И соборное управление церковью, то есть через соборы тех самых епископов, было отменено и управлялось министерством, священным синодом. И вот это называлось грех цезарепапизма.
А кто это ликвидировал?
Большевики.
Товарищ Сталин?
Ленин.
Поди.
Еще Ленин.
А патриарха взад кто вернул?
Ну, сначала при Ленине патриарх вернулся, а потом второй при Сталине был патриарх. Четвертая цитата. Иоанн Левицкий, епископ Кубанский и Екатеринодарский. Это теперь Краснодар. Екатеринодар. 13 апреля 1917 года на чрезвычайном съезде духовенства Кубанской епископии. Такая цитата. «Духовенство давно сознавало тяжелое порабощение народа и церкви сильными мира сего. Сознавало это и скорбело, и сколько могло, возвышало иногда свой голос. Но голос его, как слабый, заглушался более сильными голосами и почти не достигал желанной цели». Теперь народ-богатырь сбросил с себя оковы рабства, и церковь вздохнула свободнее. Как узник, освобожденный из темницы, чувствует себя наверху счастье, так и церковь в лице верных чад своих не может не радоваться своему освобождению от тех стеснений, которые давили самоопределяющуюся ее жизнедеятельность. Пятое. Епископ Досифей Протопопов в обращении к прихожанам и мирянам и духовенству Саратовской губернии. Тоже весна 1917 года. «Все слои русского народа давным-давно всей душой и сердцем были на стороне Государственной Думы, которая вступила в героическую борьбу с безответственными темными силами старого правительства, с его бесправием, угнетением и коварной изменой русскому народу и русскому делу. Душа русского человека истрадалась за время правления старой бюрократической власти, крепко цеплявшейся за свои права. преимущества и личные выгоды, но в конце концов приведшие нашу страну на край гибели. Целое море русской крови пролито благодаря темным силам старого правительства, действовавшего с наглостью и коварством. Да будет священная кровь народных мучеников. Только новый государственный строй, соответствующий духу и желаниям народа, выведет нашу родину из смертельной опасности. Только новое правительство в полном единении с самим народом создаст победу над врагами тайными и явными, и тем обеспечит счастье и благоденствие свободной России. Вот натурально, если бы я не знал, что это писал епископ, я бы подумал, что это Ленин этакой изоповой феней изъясняется.
Угу.
А вот владыка Андрей, епископ Уфимский Мензлинский, в миру князь Ухтомский, святой новомученик, причисленный к лику святых, между прочим. Это лето 17 года. Очень интересная у него длинная развернутая статья. Я бы сказал, один из важнейших источников по церковной антропологии вообще к началу 20 века. Называется она «Цезарепапизм наизнанку». Это как раз вот о замене власти патриарха и священного собора властью министерства и императора. Потому что, напомню, император был главой Русской Православной Церкви, фактически. Он заседал в Священном Синоде на специальном троне, который для него там держали. Он его возглавлял. Другое дело, что постоянно этим занимался обер-прокурор Священного Синода, то есть министр церкви, говоря по-простому. Это вот называлось цезарепапизм. О вреде цезарепапизма написаны целые горы бумаги. Его разрушающее влияние на церковь, как общество, не подлежит никакому сомнению. Все, кто мог еще колебаться в решении этого вопроса, ныне наблюдая церковную жизнь, могут удостовериться, что цезарепапизм поставил церковную жизнь в ее общественном проявлении на край гибели. Цезарепапизм тем был опасен в церковной жизни, что он вмешивался в область, лежащую совершенно вне его компетенции. Если государственная власть решала, нужно помочь церкви, помочь в кавычках, то она помогала только иерархии, тем отдаляла ее от верующих мирян, наделяя церковную иерархию нецерковными атрибутами. Государственная власть в корне подсягала церковную жизнь. Пастыри перестали знать свою паству. Паства перестала любить своих пастырей. Государственная власть в самые важные минуты церковной жизни считала нужным вломиться в церковную жизнь, и нисколько ее не понимая, только все в той жизни портила, в конце концов расшатав все устои. Все даже искренне думающие о своей принадлежности к церкви перестали понимать ее природу и политическую благонамеренность, стали смешивать с верностью святой церкви. Вместо церковной проповеди наши пастыри начали вводить в употребление только митинговые речи. Служение Божьей правде было подменено служением правде царской, а потом и смирение перед неправдой царской было объявлено добродетелью.
Это пишет святой.
Да. А вот епископ Омский, Павлодарский, Селивестр, тоже причисленный к лику святых в ранге священномученика. Это опять весна 17 года, свергнут царизм, и он пишет послание к пастве. «Наступило наше страдное время в правлении императора Николая II. Всеми чувствовалось, что отжил уже свою пору бывший доселе государственный строй порядки. При нынешних условиях жизни самодержавному царю невозможно успешно управлять столь великим государством. Нужно было, чтобы сам народ в лице избранных им представителей принял участие в управлении. Но царь не сделал этого. Царский престол окружали враги народа, тайные и явные. Происходило страшное нечестие. Началась Великая Европейская война, и открыто обнаружились многие государственные недостатки, а от них военные неудачи. Народные избранники слезно умоляли царя удалить вредных людей и сделать необходимые исправления, но царь не внял голосу народному, и последовал государственный переворот. Неустранимый ход жизни вынудил императора Николая II отказаться от престола, что он исполнил за себя и за наследного сына 2 марта сего 1917 года. Так свершился суд Божий над бывшим нашим царем Николаем II, как в древности над Саулом». Саул – это тот самый человек, который правил иудейским народом перед Давидом. Тот самый, который убил Голиафа, кто не помнит. И Саул – это имя притчевое, нарицательное, потому что это человек, который начал с высокого благочестия и верности Господу, а потом связался с шаманами, колдунами, предсказателями и превратился в личность Господу неугодную. Его, собственно, сменил Давид как антипод гордыни это, наоборот, проявление Божьего смирения. Словом, сравнивает святой, заметьте, официально признанный современной русской православной церкви Николая с Саулом, это хуже, даже я не знаю, что и придумать.
Позвоните Солу.
Да, 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 это как раз вот, да, Сол, он и есть. Он же Савл, он же Саул. А вот речь епископа Екатеринославского и Мариупольского Агапита Вишневского перед представителями епархиальных учреждений и духовных учебных учреждений. Это март 17 года, вообще даже не апрель.
Извините, я перебью. Агапит – это что, церковное имя?
Да. Ну, еврейское, естественно.
Ты уже совсем большой агапит. Тебя растут волосы. Так, и что агапит сказал?
Божьей волей и волей народу, дорогая наша Россия, вступила в новый исторический путь в своей государственной жизни. Обновленная и свободная Россия светло ликует и торжествует ныне. Ну, то есть, от чего она торжествует и ликует? Только что царь, это как раз март, первая половина марта, только что отрекся царь, это сразу по горячим следам написано. Одним из высших иерархов церкви. «Мы, отцы, святые и братья, как кость от кости и плоть от плоти собственного и свободного отныне народа, должны бы запечатлеть в сердцах памяти своей инородной светлое торжество наших великих дней. Неотложно должны далее всеми доступными нам средствами споспешествовать нашему новому благоверному правительству, то есть временному правительству. Поскорее провести в жизнь народную свои предначертания, довести до конца дело обновления всей страны нашей на благое народное, на благо, прошу прощения, народное, довести также до победоносного конца к чести и славе Родины войну с жестоким и коварным врагом нашим», ну и так далее. В общем, эти воззвания, реляции, письма можно продолжать до бесконечности. Там единственное, что хорошего можно услышать про Николая II, это если вдруг кто-то из низших иерархов церкви задает высшим вопрос: «Царь отрекся, что теперь с амвона говорить пастве?» То есть, прошу инструкции. Все. Русская православная церковь в лице своих высших иерархов приняла свержение царизма. Приняла, как мы видим, восторженно.
А так называемое отречение? Вот да. Многие теперь говорят, никакого отречения не было.
Это нужно было бы им попасть на заседание Священного Синода, которое произошло как раз вот в марте, в начале марта 17 года. Угу. Потому что первые вообще, кто признал отречение императора Николая II, это был именно Священный Синод, который немедленно вынес царский трон и зал заседаний. Символизировал таким образом отречение уже со своей стороны от этого самого проклятого цезарепапизма.
А вот я правильно понимаю, если его венчали на царство, то он путем отречения
развенчался.
Да, во-первых, развенчался, а во-вторых, он отрекся от народа, который ему верил Бог, его заботам.
Но это же венчание, то есть свадьба.
Да.
Оно же именно об этом. Да. Это венчание, свадьба. Он как с женой развелся,
да.
Так он развелся со своей страной и народом. Он больше не царь.
Всё. Не православный царь.
Нет, он просто не царь, никакой, неважно какой, он просто не царь. Теперь это гражданин Романов Николай Александрович. Угу. На этом точка. Вот. И я говорю, первый, кто вообще признал это отречение, это была именно Русская православная церковь.
А что они про это не говорят, эти нынешние монархисты?
А неудобно как-то получается, потому что есть некая такая, даже я бы сказал, легкая, а может быть и нелегкая шизофрения, потому что у нас есть аутентичное мнение Русской православной церкви весны лета 17 года.
Никакого большевизма.
Никакого большевизма еще нету. Русская православная церковь, опять же повторюсь, посмотрите, все эти документы опубликованы теперь. Причем если порыться, можно еще и неопубликованных найти точно такого же типа. Она вся счастлива тем, что Николая II свергли наконец. Проклинают цезарепапизм, от которого страдала вся церковь на протяжении 300 лет, почти меньше, с Петра I. Страдала от отсутствия соборности. Николая II сравнивают вот с Саулом, Говорят, что Бог его сверг лично, что нужно теперь молиться за временное правительство, потому что всякая власть от Бога. Ну и вторят мнению соборного Русской Православной Церкви отдельные ее иерархи в очень высоких чинах, даже в том числе ныне прославленные святые. И вот эти ныне прославленные святые, иерархи и соборная церковь против Николая II фактически проклинает она его. Но наша православная церковь, наследница прямая той православной церкви, признающая многих иерархов из того времени святыми, признает и Николая II святым тоже. Как это так складывается, мне интересно. Причем, заметьте, я же не говорю о том, что Русская Православная Церковь не имеет права признавать Николая II святым. Это внутреннее дело Русской Православной Церкви. Это вообще никого не касается, кроме Русской Православной Церкви. Но у нас же теперь это выносится на государственном уровне. И вот это уже начинает со своей стороны касаться всех граждан. А отсюда вопрос. Что у вас там происходит? Это же разброд и шатание. Почему мнения настолько разнятся? Как так получается, что одни люди святые проклинали Николая II, а другие, кстати, ни один из них пока к Лигу святых не причислен, Николая II считают святым? Мне лично это не очень понятно.
Я бы даже повторил слова Натальи Владимировны. Это угроза национальной безопасности, когда в голове поселяется шизофрения.
Да.
Серьезнейшая причем угроза.
Да, потому что если вдруг, не дай бог что, то непонятно, мы вот с кем сейчас будем? Вот с этими монархистами, что ли?
Нет.
Я лично не вижу себя в их рядах вообще никак.
Я не вижу.
А кое-кто, я более чем уверен, в этом сможет найти некую болевую точку общества, на которую может надавить пальцем. Так, чтобы, например, монархисты пошли на улицу бить не монархистов или наоборот. Это способствует единению общества, да, безусловно.
Да, масса шагов, которые предпринимаются, они способствуют единению общества. Вот третьего дня у нас повесили мемориальную доску известному полярному исследователю, в прошлом адмиралу Колчаку, может, ты слышал, на улице Зеленина. Вчера вроде повесили, а сегодня ее уже каким-то там гуталином, кузбасс-лаком замазали благополучно. Это, видимо, тоже должно способствовать примирению, когда вешают мемориальные доски уголовным и военным преступникам в назидание, по всей видимости. Надо помнить, что вот здесь вот этот жил. Это тоже процесс примирения, видимо, идет.
Самое главное, что людей-то вынуждают на противоправные деяния. Потому что мазать какие-то доски на улице гуталином – это нехорошо, это хулиганство мелкое, с одной стороны. С другой стороны, наличие таких досок людей нешуточно бесит, о чем все знают, ни для кого не тайна. Меня, например, да, оно бесит. Я не лезу плевать эти доски гуталином, но это не значит, что я не испытываю страшнейшего раздражения от этого, что кого-то спросили вообще, можно ли вешать доску Колчаку, нет, никакого тигроградского референдума, ничего такого не было, у нас в городе взяли, повесили доску убийцы, именем которого в Сибири теперь называют до сих пор еще самых злых собак.
Мне вообще непонятно, то есть примирение, на мой взгляд, произошло в гражданскую войну. Когда одни решили, что надо родине служить, неважно с каким политическим строем, а другие решили, что надо родине вредить, и убежали за границу, присоединившись к врагам. Почему-то Брусиловы, Шапошниковы.
И даже Слащёв.
Слащёвы, да. Отправились служить в нормальную Красную армию, которая защищала родную страну, которые преподавали в высших учебных военных заведениях будущим советским маршалам, каковы одержали победу в 1945 году. То есть вот эти вот императорские генералы вложили свой, так сказать, вклад в победу 1945 года. На мой взгляд, вот это примирение. А вот те, которые остались, убежали на ту сторону и там присоединились к нацистам и воевали на стороне нацистов и оказывали им всяческую помощь,
Это с ними, что ли, надо примиряться?
А ты знаешь, там еще были люди, которые оказались сильно умнее, и не воевали на стороне нацистов, зато отлично работали в ЦРУ, например. Как наш любимый генерал Деникин, который Гитлеру помогать-то отказался. А вот американскому разведывательному управлению помогал.
Поэтому Деникин хороший. Вот, конечно. Несомненно. Я вообще...
Но он же дальновиднее все-таки оказался в итоге. Гораздо дальновиднее.
Я вообще как-то вижу, вот то, что ты изначально сказал, вот про этих там, где там в одном ряду перечислены Ленин, Троцкий, Гитлер, Мао, ну, отлично. Я правильно понимаю, что с точки зрения вот этих людей, которые разделяют подобную точку зрения, я правильно, наверное, понимаю, что когда бандеровцы на Украине сокрушают памятники Ленину, они делают совершенно благое дело, вот прекрасно поступают. Ну, если вы их поддерживаете, этих самых бандеровцев, я не понимаю, а чем вы от них отличаетесь?
Они ничем и не отличаются. Если ты обратил внимание, у нас тоже сокрушали памятники.
Конечно.
Ленину, Дзержинскому, вот на протяжении 91-93 года. И страшно радовались, снимая про это репортажи на ТВ, расписывая бравурные заметки в газетах и журналах, что вот очередная, значит, там, порция памятников этой протухшей мумии уехала на свалку. А что же вы теперь-то удивляетесь? Вот то же самое происходит на Украине, что у нас происходило один в один. Потому что если ты антикоммунист, так сложились исторические реалии. Значит, ты рано или поздно или окажешься в стане фашистов, или просто не будешь им противодействовать хотя бы, как Деникин.
Ну, когда гражданам объясняешь, я, наверное, слишком примитивен, что выбор-то небольшой, есть товарищ Сталин, а есть гражданин Гитлер. И если ты не за товарища Сталина, значит, ты за Гитлера. Все примитивно и просто. До многих почему-то не доходит. Может, ты как-то умнее.
Слушай, а потому что есть еще одна кандидатура. Ну, даже не одна, я имею в виду целая страна.
Угу.
Может, он не за Гитлера, может, он за Черчилля. Или за приличного человека Тедди Рузвельта, который почти Дональд Трамп.
Угу. То есть... За ЦРУ, да?
Да, но это же нормальные люди, не то что вот эти вот убогие, которые 27 миллионов человек потеряли, чтобы войну выиграть, а там нормальные люди, вон англичане с французами, они во Второй мировой войне потеряли меньше людей, чем в Первой мировой войне.
Уже успех.
То есть, молодцы, и победили, и людей меньше потеряли, вот за кого нужно быть. Вот. А нет, за Гитлера быть, конечно, не надо, потому что он же неудачник.
Неудачник, да. Ничего не вышло. Если бы вышло, другое дело. Так погорячился, конечно, с евреями нехорошо получилось.
С цыганами.
Ну, в целом-то дело нужное дело. Вот эта вот борьба с коммунизмом – это дело абсолютно нужное.
Я, кстати, обращаю внимание, общаясь с молодежью, не очень молодежью, в интернетах, в комментариях под различными роликами, читая внимательно, чего пишут, напарываюсь на такое интересное мнение, часто встречающееся, что главное – быть за законную власть, помогать законной власти, а что делать власть, неважно. Задают вопрос. Слушай, а вот представь себе себя году в 1939-м в Германии, где имеется законная власть во главе с Гитлером. Ты как, считаешь нормальным ей помогать? Как тебе кажется?
С таким подходом, безусловно.
Они говорят, а что такого? Если бы я был немцем, конечно, я бы помогал Гитлеру. Ну, то есть, понятно, что Эрих Хонекер и все антифашисты немецкие сидели за дело, правильно их посадили. То есть, да, отсюда возникает уже вопрос, если бы вдруг немцы победили, то понятно, что бороться с ними было бы уже не надо, не нужно было бы устраивать подполье, уходить в партизаны, подрывать поезда, ну, раз уж победили, значит, теперь это законная власть такая вот. А вся эта логика, она начинается вот прямо отсюда, откуда мы только что начали.
Конечно. Я вернусь, так сказать, зацикливая это дело, что выход на марш бессмертного полка, бессмертный полк, он в честь той армии, которая разгромила белогвардейцев в гражданскую войну.
И интервентов.
Да, и интервентов, которые эти белогвардейцы призывали. Нормальные люди. Те, которые были за нашу страну и за нашу родину, они служили в Красной армии. Вне зависимости от того, были они из дворян, из императорского генштаба, еще там, Колчака, кстати, победили как раз представители императорского офицерства. Они руководили красными. Вот эта армия победила гражданскую войну, в ходе которой разбила всех, кто звал интервентов и готов был страну продать за какие-то сиюминутные бонусы во власти. Потом эта армия, эта же самая армия, возглавленная, обученная, подготовленная императорскими специалистами, в том числе, это не их единственная заслуга, отправилась на Великую Отечественную войну, когда на нас напала нацистская Германия. Это та же самая армия была, которая разбила белых. Опять-таки, уже говорил, напомню, если кто-то не слышал, что торжественный парад 7 ноября. 7 ноября – это, если вдруг кто не знает, как раз день, когда свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. В этот день уходили войска на фронт. Шли они мимо мавзолея, многие не заметили, в котором лежит Владимир Ильич Ленин. А на мавзолее стоял Иосиф Виссарионович Сталин, который лично принимал этот парад и отправлял их на фронт. Вот они ушли, а потом они вернулись, пришли обратно и к подножию этого мавзолея, на котором опять стоял Иосиф Виссарионович, бросили нацистские штандарты. Мне не совсем понятно, к чему на марш, посвященный памяти тех людей, которые ушли на войну, вернулись, не вернулись, надо выходить с портретом Николая II. Какое отношение он к этому имеет?
Оказывается, он кому-то явился в видении и помог победить на войне.
Да.
Ну, из наших, естественно, солдат. Да. Интересно послушать, вот с той стороны тоже были представители русской императорской армии в рядах нацистской сволочи. Угу. Там-то Николай II тоже, может, кому-то являлся?
И, по всей видимости,
тоже помогал.
Помогал.
Да. Да. Вот просто интересно послушать, там такие истории рассказывают, нет? А если рассказывают, кому верить, они-то его первым святым признали с той стороны.
Да. Да. Рассказы о том, кого спасла икона Казанской Божьей Матери, я считаю вообще оскорблением памяти всех, кто на войне погиб. К войне страна готовилась невероятным напряжением всех сил. Именно для этого проводилась индустриализация. Мы знаем, с какими жертвами она была сопряжена. Для этого проводилась коллективизация, чтобы накормить индустриализацию. И здесь мы знаем, с какими жертвами она была сопряжена. Это не молитвы в церкви, это тяжелый физический труд и физические же жертвы. И страну к войне подготовили, ну, на мой взгляд, без помощи церкви. И воевали ее без помощи церкви. Молились ли наши православные? Безусловно, молились. Помогала православным молитва? Безусловно, помогала. Только снаряды на заводах точили дети и бабы, а воевали на фронте мужики. И говорить, что это было не так, это, по-моему, нехорошо.
Это привязка к глубоко средневекового еще религиозно-магического сознания к реалиям современного мира, что вот мы молились, победили. Значит, что помогло? На, отмечу, у немцев на пряжках было написано «Gott mit uns», мне, с вами Бог.
Да, мне хотелось бы узнать, а их эти капелланы, они какому Богу молились? Они не христиане сейчас, нет?
Христиане.
Да. Более того, а Гот Митунс – это кто там? Один на пряжке был написан?
Нет.
Или, может быть, Иисус Христос?
Гот – это имя собственное, Бог. Да. Если бы Один Митунс, там бы было написано Вутон Митунс.
Да.
А там же и православные, с той стороны, воевали. Да. Они тоже ведь молились, я уверен.
Они плохо воевали? Или что? Вон там эти казаки.
Они, может, молились хуже?
Может.
Вот Краснов там, Шкуро.
Как-то
Пановец.
Пановец, да. Вот которые выступали против Ленина, Троцкого там и всех остальных. Как-то вот честно тебе скажу, мне вот это все неловко как-то и читать, и слушать. У вас что, других забот нет? Ну, посмотрите на своих этих хохлов, от которых благополучно и слава вашему Богу вы к нам прибыли. Там забот мало, что ли. К чему это все волочь, к чему это все ворошить, не понимаю. И потом вот эти все рассказы про примирение, а мне не с кем примиряться, я ни с кем не ссорился, начнем отсюда. Мои предки всех победили, построили великую страну, и мы жили в сверхдержаве. Между... И вдруг, оказывается, я с кем-то примиряться должен. С кем? С нацистами, которых мы победили? С коллаборационистами, которые с нацистами сотрудничали. Это зачем? С людьми, которые сделали осознанный выбор, бросив родную страну и уехав на Запад, ну, живите там на здоровье. Чё? Я не переживаю за тех, кто такой выбор сделал. Живите на здоровье.
Ну, а публично, будучи государевым человеком, поставить вслух в один ряд Ленина, Троцкого, Гитлера и Мао Цзэдуна – это вообще за пределами.
Потому что Мао Цзэдун, это, кто не знает, это в Китае такой был лидер, вроде нашего Сталина и Ленина одновременно. Вот он там очень почитаемый человек.
Китайцам это приятно слышать.
Вот, да. А китайцам очень было бы приятно слышать, что, оказывается, Мао и Гитлер – это одно и то же.
Да, это способствует
опять же, единению.
Да, налаживанию отношений с полуторамиллиардным Китаем, торговле, повышению нашего благосостояния, соответственно, и, как это там было сказано, безопасности, да, государственной безопасности, да, нашей державы. Да, стоя на краю очередной войны, это вот самое...
Внутри правило. Санкций, от которых Китай, в общем, ограждает, не присоединяясь к ОНН, по большому счету.
Это самое правильное. Ну, на этой жизнерадостной ноте, наверное, завершим. Спасибо, Клим Александрович. А на сегодня все. До новых встреч.